Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии с вами Тимур Османов.
И Наталья Князева. Здравствуйте.
Россия построит центр исследования инфекционных болезней в Кыргызстане. Тюгрыгу Кинеш совсем недавно, буквально прямо перед тем, как уйти на каникулы, одобрил соглашение. В общем-то, в новостях говорилось о том, что сам центр будет строить Россия. Объект возведут по запросу кыргызстанских медиков на базе Республиканского центра по контролю особо опасных карантинных инфекций в Бишкеке. Российская сторона обучит местных специалистов, построит центр, а затем передаст его на баланс Минздраву. Но вот, в общем-то, о том, что это за центр будет, для чего нам нужен такой центр и какая помощь от этого будет отечественной медицине, поговорим сегодня с заместителем главы Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Нурболотом Усенбаевым. Нурболот Илошевич, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Здравствуйте. Когда речь заходит об особо опасных карантинных инфекциях, о том, что мы их собираемся исследовать, естественно, первые комментарии, которые мы увидели под этой новостью, о том, что якобы это опасно, и что за забором будут зреть какие-нибудь особо опасные инфекции, не дай бог, вырвутся еще наружу. Поэтому расскажите, пожалуйста, вы, для чего, собственно, нам нужен этот исследовательский центр, что он нам позволит сделать для укрепления безопасности своего собственного здоровья в стране?
Знаете, давайте немножко исторический ракурс здесь сделаем. Вот, центр карантинных особо опасных инфекций имеет очень долгую историю. Это было лет 130 даже назад, когда первые кордоны были установлены на границе с соседним Китаем в целях предупреждения заноса инфекции чумы. Вот, из Китая или же туда, в Китай. Оттуда берет начало история нашего республиканского центра. В советское время, тоже уже лет 80 назад, эта служба создавалась, противочумная служба. Вот, она входила в состав Союзного министерства здравоохранения. Да, занимались вопросами вот, карантинных особо опасных инфекций. В постсоветское время это... Он имеет название, которое мы сейчас используем. Раньше это была Кыргызская противочумная станция. Uh-huh. Вот. И наш центр, вот, где мы сейчас находимся, он был построен в 1960-х годах. Лаборатория была построена в 1964 году. Это лет больше, чем 50 лет. Она эксплуатируется, работает. Мы работаем... и с возбудителями особо опасных инфекций. Но, соответственно, наступает тот момент, когда мы должны беспокоиться уже и о более высоком уровне биобезопасности. То есть, чтобы были созданы безопасные условия труда для наших специалистов. Угу. Естественно, какими-то новыми разработками и так далее мы не занимаемся. Мы работаем с природно-очаговыми инфекционными болезнями. Эти возбудители, они были, остаются, и, наверное, в обозримом будущем тоже нам придется с ними постоянно вести вот эту деятельность. Потому что мы ведем мониторинг, зоопространственный мониторинг за природно-очаговыми территориями. То есть на предмет выявления эпизоотии среди резервуаров, среди диких животных. Возможно, переносчики есть, мы ведем за ними очень строгий такой контроль, чтобы не было выноса инфекции в среду людей, угу. Вот, и домашних животных. Поэтому эта работа шла, она и была. Это касательно, ну, не возвращаясь, пока не уходя из исторического ракурса, скажу, что и большая научная работа продолжалась. Особенно вот в советский период на нашей... На территории, на наших материалах были и докторские диссертации, и кандидатские диссертации. То есть интенсивное научное сопровождение этих мероприятий. Но последние годы немножко это, в силу разных обстоятельств, немножко ослабла эта тема. И вот сегодня мы возвращаемся к этому варианту. То есть мы создаем на базе действующего центра, Республиканского центра карантинных особо опасных инфекций, создаем вот этот научный центр, чтобы усилить научный потенциал своих сотрудников и, ну, переходить более уже к научно обоснованным рекомендациям, к научно обоснованным мерам защиты и мерам профилактики. Поэтому вот создание вот этого центра, оно повышает потенциал наших специалистов, нашего центра в этой части, потому что мы получаем в свои руки современную лабораторию с современным оснащением, которое используют уже многие страны уже давно, в принципе. Это несколько иначе, чем биологическая лаборатория. Биологическая лаборатория немножко, она по своей сути, по своей доктрине, это другая совершенно лаборатория, где занимается там разными экспериментами и всего остального. А у нас, в нашем центре, мы будем изучать это природное явление, это особенности возбудителя карантинных особо опасных инфекций. Поэтому это будет такое, так и написано в соглашении, это создание и функционирование научного центра при республиканском центре. То есть мы получаем свое, ну, себе эту современную такую лабораторию.
Угу. Слушайте, ну, ведь инфекции вот эти особо опасные, ну, по крайней мере, о которых вы говорили, они на самом деле были с нами столетия и остаются с нами, да, это чума, я, насколько понимаю, там, да, сибирская, да, язва, да, да, вот эти, да, скотомогильники и так далее. Но ведь сами инфекции не меняются, а как на той базе, которая уже изучена, которая уже есть, делать что-то новое в науке? Вот расскажите, пожалуйста.
А здесь, ну, в современном мире очень много научных направлений. Это вот не просто на чашке Петри найти какого-то микроба, но нам важно знать его дальше геномные особенности. Это молекулярно-генетические исследования. Вот в этом мы немножко отставали от многих стран и от соседних стран тоже, потому что простой пример, вот пандемия COVID. Нам приходилось возить этот вирус на изучение в России, в Германию, в Англию, потому что у нас не было своих возможностей. Потому что вы же слышали, что есть дельта-крон, омикрон, дельта.
Куча разновидностей, да.
То есть это все разновидности, но они отличаются по своим генетическим структурам, соответственно, и свойства самого возбудителя может поменяться, то есть его воздействие на широкие массы людей. Угу. То есть это и возрастные какие-то, либо по скорости распространения и так далее. И вот такие исследования нам надо будет проводить, потому что паспортизацию этих возбудителей, то есть если это будет какая-то чужая, чужой вирус залетел, то мы должны это знать.
Угу.
В паспорте написано другое, мы имеем дело с каким-то посторонним. Значит, мы должны искать, откуда занесли, откуда занос, и, соответственно, где ставить барьеры, чтобы не было дальнейшего распространения. Поэтому в этой части мы получаем возможность изучать и от исторические аспекты этих, насколько давно этот вирус у нас и другие микробы имели распространение, то что очень много интересных моментов. Поэтому сейчас вот эта молекулярно-генетическая составляющая, она очень многие затрагивает аспекты, поэтому, получив вот такую современную лабораторию, мы получаем доступ и к современным технологиям, и в этой части, в расшифровке этиологических факторов. Поэтому это очень важное соглашение.
Мы, когда слышим о том, что современная лаборатория, да, вообще мы люди, которые с этим не связаны, представляют что-то себе на уме, да, что видим в фильмах обычно. Расскажите, пожалуйста, что сейчас имеется в виду под словом, словосочетанием «современное лабораторное оборудование», что по итогу мы получим для того, чтобы изучать весь этот микромир вокруг нас, который...
Это, она заключается в чем? Там будут созданы условия для безопасной работы. Если мы старые фильмы начинаем вспоминать, то там видно, как вот разные виды ватмамарлюх, масок, это были очки, не очень эстетично выглядящие, да, вот перчатки двойные по локоть, там бахилы или же какие-то клеенчатые резиновые сапоги и все остальное. Но сегодня технологии поменялись, сейчас спокойно можно лицевые щитки использовать, костюмы. Вот мы
полегче,
убедились,
да?
Это во время вот ковидной пандемии. Есть разные виды защиты. Тем более в лаборатории мы должны будем обеспечивать полную безопасность своего персонала, потому что соблюдать все принципы биологической защиты. Это два понятия. Биологическая безопасность — это охранять людей от микробов. В то же время надо и защищать и микробов от людей. Поэтому вот эти два больших принципа, они будут присутствовать вот в этой лаборатории. И там будет и новое оборудование, это современное. Это вот аппараты секвенации вот именно микробов. Будем белки, ДНК их не разгоняя смотреть. Достаточно интересно. Будем вводить и паспортизацию. А то, что касательно оборота биологических материалов и все остальное, есть международные требования. И у нас в стране это все тоже отработано. Это закон об экспортном контроле, все списки материалов, которые подлежат и не подлежат, допустим, транспортировке, хранению и всего остального. Поэтому мы получаем современное оборудование и современные условия для безопасной работы.
Еще такой вопрос. Всегда же все упирается у нас в два понятия, в деньги и в кадры. Но вот если с деньгами здесь, по крайней мере, можно понять, как будет все решаться, Россия нам строит эту лабораторию, то вот что у нас с кадрами? Потому что, насколько я понимаю, для современного лабораторного оборудования нужны и специалисты современные, и вот по всем новейшим принципам обученные.
В принципе, это дело такое наживное. Мы совместно с российскими научно-исследовательскими институтами, вот, практическими центрами Роспотребнадзора, мы давно уже ведем совместную работу. И расходные материалы, и тест-системы поступают оттуда, ну, в таких количествах, которые нам нужно для работы. Вот поэтому эта работа касалось и образовательной части, подготовки специалистов, потому что на нашей базе проводятся курсы специализации, на базе вот, противочумных институтов Российской Федерации. Вот, у нас есть возможность обучить наших специалистов и в Европе. Вот, есть и другие программы прикладной эпидемиологии, биостатистики и подготовки лабораторных сотрудников. Это и всемирная организация, которая непрерывно ведет вот эту работу по подготовке и лабораторных специалистов. То есть у нас эти возможности, они нам предоставлены. Поэтому и с Российской Федерацией вот уже каждый год это же как штучный товар специалисты. Вот, и мы каждый год имеем возможность по 5-6 специалистов обучать на базе центральных институтов. Поэтому у нас есть специалисты, которые работали в европейских странах, есть остепененные специалисты. Поэтому с этим особо нет проблем, потому что и по соглашению есть пункт, что эксплуатационный персонал будет иметь возможность пройти полный курс обучения. Поэтому с этим вопросов как бы нет. У нас есть и совместные полевые работы с российскими специалистами. У нас есть и научно-исследовательские работы в этом плане. Мы уже достаточно давно ведем сотрудничество. Мы участвуем и в составлении коллективных монографий. Вот, у нас есть возможность публиковаться. Поэтому за этим дело не станет.
Роскомнадзор довольно часто сообщает о том, что в Кыргызстан были отправлены там передвижные лаборатории по
противодействию. Последний раз вот мы говорили, что 3 мобильных комплекса были доставлены в республику на базе КАМАЗов для того, чтобы как раз-таки изучать и вводить меры по нераспространению чумы из трансграничных очагов, которые у нас имеются.
Да, немножко уточню. Это 2016 года.
Да-да.
Вот к нам поступило уже 4 мобильных лаборатории экспресс-диагностики. Вот на базе это «Газели» и вот «Садко» последняя новая версия пошла. И один мобильный комплекс на базе «КамАЗ» с прицепом. Это индикационная бактериологическая лаборатория. То есть мы получили возможность мобильно выдвигаться. Особенно это мы смогли использовать эти наши мобильные лаборатории во время пандемии COVID. Потому что мы выставили эти машины, выдвинули в области, где не было вот ПЦР-исследований, вирусологических исследований. Поэтому мы закрыли вот эту большую брешь своими мобильными комплексами. Они на сегодня задействованы. Мы выдвигаем их в природные очаги, и на этих наших территориях мы используем эти лаборатории. Мобильный комплекс на базе КАМАЗ мы уже провели 2 межгосударственных учения на нашей территории. То есть мы готовим специалистов своего спектра и также привлекаем сюда и специалистов других ведомств тоже. Это ветеринары и служба с Министерства обороны и МЧС, которые проявляют интерес, потому что нам приходится и взаимодействие. Мы выдвигаем эти лаборатории на разного рода межведомственные учения, потому что мы входим в состав вот таких групп быстрого реагирования и ликвидации каких-то последствий чрезвычайной ситуации.
Угу. А все, что касается вот как раз-таки тех микробов, которые живут у нас в Кыргызстане, которые, может быть, специфически для этой местности, для кого не секрет, что действительно борьба, например, с чумовыми очагами, она велась очень-очень давно. У меня папа ездил в противочумную экспедицию, уничтожали там сурков в большом количестве. Скажите, пожалуйста, какие наиболее сейчас актуальные вызовы для вас стоят, и конкретно на каких распространителей и на какие вирусы, на какие бактерии наиболее будет направлена как раз-таки ваша работа в будущем, в том числе и с помощью той лаборатории, которую мы, надеемся, в ближайшее время построят?
Да. Вы знаете, мы занимаемся приоритетными болезнями, это в общем для человека и животных. В стране мы стабильно, классически занимались чумой, холерой, если будут завозные случаи. Кроме того, есть такие болезни, как вот уже сказали, сибирская язва, у нас есть гидрофобия среди людей, бешенство среди животных. Есть широкое распространение, имеет у нас бруцеллез, это особо опасная болезнь. Да. Кроме того, есть занозы, то есть болезни животных, которые могут передаваться и человеку тоже. И нам приходится в таком тесном соприкосновении работать и с ветеринарными работниками. И вот касательно природных очагов территории, в последнее время к нам присоединилось и Министерство природы и экологии, угу. Потому что в дикой природе тоже нужно будет проводить работу, потому что там есть и животные, соответственно, дикие, они могут быть резервуарами и переносчиками различных болезней. А то, что касательно актуальности этой лаборатории, да, действительно, наша страна находится и на пути миграционных маршрутов перелетных птиц.
Угу.
К нам попадают и птицы из Африки, из Юго-Восточной Азии, потому что достаточно вот такой интерес он вызывает, потому что мы должны контролировать и вот эти части, потому что передаются многие болезни, особенно вирусные, лихорадки. И очень интенсивная миграция населения на сегодня. Это не то, что 100 лет назад, 50 лет назад. Вот. Эта миграция тоже как бы имеет потенциал заноса инфекции, любой инфекции. Поэтому мы должны иметь потенциал распознать возбудителя очень быстро, и чтобы мы могли предоставить своевременную информацию о том, что здесь случилось, и каналы должны быть отработаны, да, вот эти, они уже как бы есть, международные требования, mm-hmm. стандарты, но в то же время мы должны быть еще, ну, как бы первоначально выявить, установить возбудителей болезни.
Mm-hmm.
А уже вот большая программа, вот Российская Федерация предложила большую программу «Санитарный щит». Достаточно большие средства выделяются для ее поддержания, для ее функционирования. В рамках вот этой большой программы и будет действовать, задействована вот эта наша лаборатория.
Угу. Потому То есть что, мы будем входить, получается, в единую систему вместе с Россией?
В единую систему. Без этого сейчас нельзя. Потому что только сообща можно справляться с большими вызовами нынешнего времени. Потому что мы стоим на границе с большим соседом. У нас и с южной стороны есть от неблагополучной страны. Поэтому если будет занос, то в рамках вот этого, вот этой большой программы санитарной щиты должны за 24 часа установить возбудителя.
Угу.
Что бы это ни было. Если это необычно для нашей территории. И мы должны постараться, чтобы в течение 4 суток были разработаны тест-системы.
Ага.
Это средства для диагностики, как можно выявить и как можно быстрее их сделать. И на большой территории мы должны диагностировать не в одном месте, а мы должны уже получить возможности.
То есть, получается, одна общая работа это большая, одна. Если уж случится какой-то занос неприятной болезни откуда-то извне. Я бы хотел вернуться к чуме и холере. Это вот две таких болезни, о которых тоже обыватель думает, что это было когда-то давно в прошлом. Эти болезни просто взяли, испарились и исчезли, и больше не живут на этой земле. Скажите, пожалуйста, действительно, как так получается, что, ну, понятно, что возбудители, они есть, но как так получается, что они больше не выходят на большой оперативный простор, и слава богу, это заслуга чего? Того, что у нас все-таки за этим очень пристально следят, или же это, ну, как-то само собой все утихло, спряталось в землю, и все, его нет больше?
Нет, я бы не сказал, что оно спряталось в землю, потому что наш центр... Напрямую у нас есть 4 протечумных отделения.
Uh-huh.
Это в городе Ош, в городе Каракол, в поселке городского типа Атпаши. И в Таласе развернуты вот эти отделения с лабораториями. И наш центр. Каждый год наши мобильные медико-биологические отряды, мы их сейчас так называем, они выходят на поле, на полевые исследования. Мы следим за возникающими эпизодиями среди тех же сурков, среди, может быть, и мелких грызунов, это возможно. И поэтому проводим лабораторные исследования. Наши зоологи работают по территории. Вот. У нас есть, похвалюсь немножко, и GPS-системы, и дроны, для того, чтобы мы могли за территорией все это просматривать. А в то же время... Мы проводим очень большую оздоровительную деятельность. То есть мы проводим глубокую дустацию сурчинных нор. Это вот ежегодно мы сотни тысяч гектаров охватываем дустацией для того, чтобы снизить количество переносчиков, то есть против блох работы. Потому что блохи переносят чуму. От сурка к сурку, возможно, от сурка к человеку через блох. И непосредственно контакт. И очень большую работу проводим по прививкам среди тех, кто выезжает на эти наши территории. Вот. Мы вакцинируем их, и только после этого они получают доступ на эту территорию. Мы проводим большую информационную работу среди постоянных жителей и тех, кто временно пребывает на этой части. К сожалению, да, идет процесс освоения этих частей очень много и... разных видов деятельности появляется на наших природных очагах, в том числе и туристы тоже.
То есть там, где никого раньше не было, была дикая природа, начинает кто-то появляться
уже
постепенно.
Кто-то появляется, расселение людей, так скажем. Mm-hmm. Да. Но мы контролируем эти процессы, но в то же время, вот, ну, еще мы не забыли, 10 лет назад ровно, мы столкнулись со случаем заражения человека чумой.
Было такое, да.
Вот, погиб подросток. И в соседних странах мы отслеживаем, и в Казахстане, и отмечается случай. В Монголии последний раз даже вот семья учителей, неосторожно они себя вели с дикими животными. Вот у нас, чтобы предотвратить эти вещи, мы проводим очень большую работу. В том числе вот лаборатория, она и будет предназначена для того, чтобы постоянный мониторинг шел на этой территории на хорошем уровне, потому что и сейчас вот ежегодно у нас отмечается случаи выявления возбудителей культур среди вот этих диких животных. Это мы используем вот эти мобильные лаборатории, то есть ПЦР-диагностика. ПЦР, она, во-первых, это экономически выгодный вариант, это оперативная диагностика, но можно много проб исследовать, и если там есть подозрительное или же положительное, мы берем уже на бактериологический классический метод исследования.
Угу.
А вот такие случаи у нас, ну,
они,
ежегодно,
значит, присутствуют,
они,
да,
присутствуют, потому что нельзя вот этот напор снижать, потому что мы должны это за этим постоянно следить, потому что если произойдет вынос инфекции, среди населения, то это, конечно, будут очень большие сложности и расходы тоже.
Понятно. Я только хотел насчет холеры еще уточнить.
Холера, я скажу, где с 50-х годов прошлого века, так скажем, это седьмая пандемия холеры, она еще не закончилась. Официально она прошла, она идет, отмечается во многих странах, и занос инфекции полностью возможен. У нас был, это было лет 20 назад, тоже был занос из Афганистана. Угу. Семья приехала на какое-то паломничество здесь у нас, и мы заподозрили, выявили классическую холеру. Вовремя выявили, провели все необходимые мероприятия, и не было распространения.
Угу.
В то же время есть свои показатели, то есть на что нужно нам ориентироваться. Мы строго следим за пунктами выброса сточных вод, за открытыми водоемами, в спецучреждениях, в инфекционном стационаре. Мы следим за тяжелыми проявлениями кишечных инфекций, всех их берем на холеру.
Еще
вот, и поэтому, я думаю, контроль достаточно очень высокий. Тоже очень много у нас и студентов, и прибывших из Индии, Пакистана, и все остальное. Нам приходится вот эти все мероприятия держать на высоком
уровне. Судя по всему, твой вопрос, Наталья, как раз этого тоже касался?
Нет.
Или это было?
Я хотела про другую болезнь спросить, тоже особо опасную, но которая, к сожалению, встречается все чаще и чаще. Вот совсем недавно в Казахстане, буквально на границе с нами, в карантин был взят целый населенный пункт. Это сибирская язва. И мы... раз в год, мне кажется, точно слышим, что где-нибудь у нас в регионах забили какой-то скот.
Ты про сибирскую язву все-таки.
Да. Вот. И что-то происходит. Это ведь тоже очень опасное, очень страшное заболевание. И у нас тоже, насколько я, по крайней мере, знаю, достаточно много мест, где она существует. Как ведется мониторинг за нераспространением этой болезни?
Да, действительно, у нас на сегодня около 600... очагов
600
почвенных, да,
по стране.
Было больше немножко, но постепенно это надзор за ними, за почвенными очагами ведет ветеринарная служба. А все эти очаги, они паспортизованы и находятся в ведении органов местного самоуправления. Ежегодно там проводятся дезинфекционные мероприятия и проводятся лабораторные исследования почвы, потому что оно особо опасная инфекция, чем она. Это возбудитель спорообразующий, то есть у него есть споры, которые могут надолго, на многие, даже сотни лет, говорится, сохранять возбудителя в почве.
Ага.
Вот, поэтому надзор очень большой, потому что с почвы это передается скоту, сельхозживотным. Оттуда, когда идет вынужденный забой, то эта инфекция передается человеку. Она имеет возможность передаваться и через пищу. Это самый такой большой риск. Но, к счастью, у нас обработка мяса немножко специфика. Долго варится, кипятится. И у нас за последнее, в обозримом, прошлом, у нас только кожные проявления сибирской язвы.
Угу.
Вот, и ежегодно у нас есть случаи, когда больше 30 случаев в год отмечается. А так, единичные случаи у нас есть. За ними мы ведем очень строгий контроль. Два раза в год мы собираем пробы почвы, где это реально может присутствовать. И в случае, когда природные катаклизмы идут, это селевые потоки, паводки, то нам приходится и большую зону брать на обследование.
Угу.
Поэтому контроль идет за пунктами забоя, скота убоя и пунктах реализации. Это ветеринарный надзор очень строго. Они делают лабораторные исследования. А большая санпросвет работа присутствует в этой части тоже, потому что очень много людей сейчас занято у нас животноводством, поэтому нам приходится эту работу тоже интенсифицировать. И вот сейчас Всемирная организация здравоохранения, ФАО, продовольственная безопасность, есть ВОЗ животных, то есть Всемирная организация здоровья животных, и сейчас есть ЮНЕП, то есть международная организация по экологическим проблемам, то есть дикая природа. Эти четыре больших международных института объединились, и сейчас прорабатываем вопрос внедрения принципов единого здоровья. То есть это такая вот многораздельная такая работа, где объединены усилия вот всех заинтересованных сторон, чтобы предотвратить занозные инфекции. То есть болезни, передающиеся через животных, и в то же время обеспечение продовольственной безопасности. То есть если мясо у нас будет повреждено, так скажем, или же появились болезни, опасные для растений, которые нельзя будут употреблять, это уже риски для обеспечения продовольственной безопасности. Поэтому принципы единого здоровья, наша страна тоже активно вовлеклась, и мы сейчас работаем над внедрением этих принципов. Всемирная организация сейчас занимается разработкой региональной программы для 5-6 стран, для того, чтобы оказать содействие в этом направлении.
И еще один вопрос. Вот вы сами упомянули про тех студентов, которые к нам приезжают из Индии, из Пакистана. Не секрет, что там есть те болезни, которых у нас уже очень давно не фиксировалось. Я вот, например, слышала, что...
Неведомые болезни.
Ну, про неведомые я не знаю, но я, например, слышала, что один студент, например, привез сюда малярию. Вот у нас малярийных комаров нету уже очень много лет, и вообще у нас не фиксировалось уже давно этой болезни, а вот он привез оттуда. И здесь врачи, ну, благо, знают, как это лечить, и быстренько с этой историей справились. Вообще, скажите, пожалуйста, насколько наша служба, вот в частности ваша служба, готова к тому, что какая-то болезнь, которая у нас давным-давно не встречалась, давным-давно не было, или мы, в принципе, с ней не сталкивались, если она каким-то образом попадет в нашу страну, насколько мы готовы ее обнаружить и ей противостоять?
Вы знаете, давайте начнем с той же малярии. Да? Я лет 20 занимался этой малярией. Был возврат этой инфекции, действительно. Вот, с 2002 года до 2010 года регистрировали случаи малярии у нас. Последние случаи были в 2010 году. В 2016 году мы прошли международную сертификацию, что мы добились, что страна свободна от малярии. А с тех пор регистрируются только завозные случаи. То есть наша система была уже подготовлена, мы знаем, как выявлять, как лечить. Поэтому занос идет и со стран Африки, там могут... Привозили наши летчики, которые нанимались там работать. С Афганистана шел занос, ну и со всех неблагополучных стран. Тем более сталкивался так, что наши ребята были и на Мадагаскаре, и в Замбии, то, где только не бывает. Но мы перед тем, как их отпускать, проводили очень большую санитарно-просветительную работу. Наверное, вот в результате вот с 2010 года у нас нет местной передачи малярии. Что касается других болезней, да, действительно, мы проводим большую работу с работниками медсанчастей, которые обслуживают студентов. Вот, на Исыкуле сейчас появились учебные базы, то там тоже мы проводим и профилактические исследования есть, лабораторная часть. Вот, в рамках того, что положено законом, мы стараемся их рассматривать, потому что очень многие перед тем, как сюда отправляться, они проходят медосмотр. Здесь, опять-таки, медицинское наблюдение все-таки мы не снимаем. И вопрос такой интересный, готовы ли мы, допустим, если непонятно, какая-то болезнь. Вот как раз строительство вот этой новой лаборатории для нас, я бы не скажу, что она очень большая, там занимает большие местности, она занимает площадь 250 квадратных метров. То есть 10 на 25, но в несколько уровней. Вот мы получаем возможность быстро, оперативно посмотреть, что вообще занесли, это вирус или же что-то другое. Если это вирус, то мы начинаем его дальше работать. Если же микроб, даже у нас есть анализатор, мы можем посмотреть даже, какой антибиотик уже на него работает. Поэтому потенциал наш несравненно будет выше, намного выше. Вот, и мы получим и к технологиям диагностики вот таких болезней. Вот были игры кочевников у нас.
Так.
Последний раз в 2018 году. Мы выставили вот одну лабораторию мобильную, которую в то время получили. И мы, у нас были тест-системы одновременно посмотреть на 40 с лишним болезней.
Угу.
Вот, и поэтому я думаю, что мы постараемся справиться.
Будем на это надеяться, ну и, собственно, да, будем ждать. А какие сроки, кстати, когда начнется строительство лаборатории?
Вы знаете, у нас к соглашению идет приложение, где оговаривали сроки, и в течение года-полтора мы должны все закончить.
Ага, ну это супер, это отличная новость.
Будем ждать. На самом деле очень интересная беседа, которая касается всех тех невидимых товарищей, которые не знают, как вы уже отметили, никаких политических границ, и поэтому необходимо контролировать их и пытаться находить пути с ними борьбы, ну или, по крайней мере, сосуществования. Обо всем об этом сегодня мы беседовали с замглавы Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Нурбулотом Усенбаевым. Нурбулот Улушевич, большое спасибо, всего хорошего.
До свидания.
Спасибо.